Продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». Новости послушали. Теперь самое время обсудить самое актуальное и интересное из них с экспертами. Политический аналитик Павел Шипилин нам в этом поможет. Павел Петрович, приветствую вас. Павел Петрович, слышите ли вы нас?
Я вас слышу.
Все, супер. И я вас тоже слышу, и мы все вас тоже слышим. Павел Петрович, смотрите, вот есть очень такая... Я думаю, что можно сказать тут эксцентричная новость от Джо Байдена, от президента США, такая взрывоопасная, если можно так выразиться. Сообщает он о том, что миру впервые со времен Холодной войны и Карибского кризиса грозит ядерная война, и причем называет он это по-американски «Армагеддон». Пишет, что со времен Кеннеди и ракетного кризиса в 1962 году вот не сталкивались с перспективой этого самого Армагеддона. Павел Петрович, наверняка следите за тем, как сейчас раскручивается вот этот маховик ядерного, ну, я не знаю, как это назвать, ядерной истории, да? С чем это может быть связано и к чему это в итоге приведет? Как вы считаете? Вот действительно, читая многих аналитиков, они говорят, что это Запад все больше накручивает эту истерию. Так ли это, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что вот это заявление Байдена вносит качественное такое изменение в эту истерию, хотя, то есть это, с моей точки зрения, это впервые как бы прозвучал такой от крупного политика, впервые прозвучала суть, собственно, угрозы. Потому что раньше все время интерпретировали слова Путина, если вы помните, как, угрозу применения тактического ядерного оружия на Украине, чего Путин не говорил. Да, то есть речь всегда шла о том, что ядерное оружие может быть применено в том случае, если будет применено ядерное оружие против нас. По крайней мере, так говорил Путин, потом и Медведев, так сказать, там разъяснял кое-какие вещи. Так вот, впервые такой, значит, президент Соединенных Штатов Америки, а это главная угроза для нас, произнес слова о ядерном Армагеддоне, не имея в виду Украину. Он имеет в виду вообще, в принципе, Третью мировую войну, так сказать, ядерную, последнюю, и так далее. То есть это то, о чем мы предупреждали давно, наконец, с моей точки зрения, дошло, что речь идет не об Украине, ребята, речь идет о том, что вы вовлечены и вы представляете угрозу, и против оружия, если и будет применено, то не против Украины, а против вас, потому что вы собираетесь уничтожить Россию. Вот так я интерпретирую признание Байдена. Наконец, значит, он объявил о том, что речь идет о Третьей мировой войне с Россией.
Угу. Павел Петрович, скажите, пожалуйста, ну вот известно, что Запад пытается переложить вину за вот эскалацию, в том числе ядерную, на Россию, и вот неоднократно писали о том, что вот в словах о том, что это не блеф, там Владимир Путин якобы усматривает угрозу применения ядерного оружия. Как думаете, все-таки на чьей стороне правда?
Разумеется, на нашей. Только, понимаете, есть один нюанс. То, что вот говорит Путин, как правило, он не может это подтвердить какими-то фактами, там, прослушкой и так далее, да, потому что, здесь участвуют спецслужбы, и, нам приходится верить просто на слово. Я абсолютно убежден в том, что когда Путин говорит, причем он говорил, если вы вспомните, не с раздражением, а очень так решительно, то есть поступили сведения о том, что обсуждается, между срок абсолютно читалось, что обсуждается применение ядерного оружия против России. Почему он и вынужден был ответить: ребята, против вас тоже будет применено ядерное оружие. У нас оно получше, чем ваше. То есть было заявлено абсолютно однозначно. И, они попытались, увернуться, попытались говорить о том, что Путин пригрозил применить тактическое ядерное оружие на Украине, но номер явно не прошел, да, потому что об этом вообще речь не идет, об Украине вообще речи не идет с точки зрения там применения ядерного оружия. То есть речь идет только о ядерных державах. Прежде всего, как мне кажется, даже не столько Соединенные Штаты, сколько остров Великобритании. По-моему, они больше всего всех мутят воду и подзуживают. В том числе американцев, мне кажется, тоже, а именно англичане подзуживают. Вот, поэтому,
Павел Петрович, знаете, что кажется? Что вот есть некие два центра центры, у которых разные интересы. Одни вот подливают масло в огонь, а другой центр, вот я вижу сообщения, некоторые, которые в том числе из Соединенных Штатов Америки приходят, о том, что не видят подготовки России к применению ядерного оружия. И таким образом одни накаляют обстановку, а другие, наоборот, несколько приглушают эту тему.
Ну, понятное дело, потому что общественное мнение давит, так сказать, и на военных в том числе, да, которые вынуждены каким-то образом реагировать. Они действительно не видят ничего нового. Путин когда-то говорил о том, что у нас оружие всегда приведено в боевую готовность, и, так сказать, не надо никаких специальных манипуляций для этого. Но я хотел обратить ваше внимание, с сожалением, сегодня с вами, и не только мы, совершенно спокойно говорим о том, что приближается ядерный Армагеддон. Ну, естественно, все стараются как-то увернуться и избежать, так сказать, ядерного Армагеддона. Но мы сейчас говорим, то есть эта тема перестала быть табу. Да, мы говорим об этом совершенно спокойно, к сожалению. Но, к сожалению, вот нагнетается вот так обстановка. Такая обстановка сегодня в мире.
Да, вы правы. Павел Петрович, вот что касается... Вот в продолжении разговора уже с другой стороны, скажем так, посмотрим на достижение мирных каких-то вещей. Вот в частности Ангела Меркель высказалась о том, что длительного и прочного мира в Европе невозможно добиться при отстранении России. То есть не будет России, не будет длительного и прочного мира. Как вам кажется, вот тут несколько любопытных линий есть. Во-первых, это само высказывание Ангелы Меркель. Следующий момент – это личность, кто несет эту мысль, экс-канцлер Германии. И третье, это площадка, на которой это высказано, это церемония в честь 77-летия газеты в Мюнхене. Вот так у меня сразу три вопроса к вам по нескольким направлениям возникает. Почему?
Первый вопрос, да. Ну, почему? Потому что Меркель всегда об этом знала, да, то есть прочный мир в Европе возможен только с участием России, это, об этом известно всем, в том числе американцам, которым этот самый прочный мир в Европе и не нужен. Поэтому это вот первый, да, момент, потому что, ну, начиная с Деголя, так сказать, даже там и раньше еще, с Вилли Бранта, так сказать, начиная, всегда было понятно, что без участия России европейский вот этот субконтинент, он, так сказать, все время будет пребывать вот в каком-то таком взбудораженном состоянии. Вот поэтому в свое время была создана организация ОБСЕ, так сказать, да, ну, сначала она была, называлась иначе, там, СБСЕ, так, неважно. А вот к этому все вроде как стремились, потому что угроза была реальной. Сегодня ситуация, мне кажется, отвечаю на следующие ваши вопросы, но, тем не менее... Сегодня ситуация, когда после окончания холодной мировой войны, которую американцы, в которой объявили себя победителем, да, они начали рисовать иную, так сказать, картину мира, иное такое мироустройство с центром влияния не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне. Ну, Нью-Йорк имеется в виду Организация Объединенных Наций. Вот они принимали там решение вместо Совбеза ООН. Вот такую такое мироустройство они придумали для себя, вот, не написали, но произнесли вслух о существовании неких правил, да, о которых, так сказать, они давным-давно говорят, которые мы якобы нарушаем. Вот такая вот конструкция вдруг образовалась, так сказать, да, которая предполагала, что Россия победить не сможет. Да, вот если вдруг возникнет там какое-то, так сказать, противостояние, война, Россия победить не сможет. И вдруг выясняется, что Россия сможет не то, что победить, а сможет нанести неприемлемый ущерб. То есть, вообще-то говоря, настолько неприемлем, что они об этом даже предпочитают не думать. Достаточно там Посейдонов каких-то вот этих вот, я уж не говорю о гиперзвуковом оружии.
Вот Павел Петрович, сегодня, почему, да, Ангела Меркель? Она что, носитель вот этой миротворческой миссии или как?
Нет, Ангела Меркель – это, так сказать, бывший политик, а бывшие политики, как мы знаем, все они, так сказать, становятся более откровенными и более разумными. То есть, пока человек находится под прослушкой, видимо, сейчас она с прослушки уже снята, то есть она об этом знает, ей можно теперь себе позволить, в том числе, говорить правду. Раньше ей, правду говорить было не позволено, как ни одному из действующих европейских политиков. Он должен говорить исключительно то, что идеологически выверено. Ему не обязательно пишут записки, они сами все прекрасно знают. Это, знаете, как на наших партсобраниях там, в Советском Союзе, коммунистических партсобраниях, там не раздавали людям записки, что нужно говорить. Люди и так знали, что нужно говорить. Вот так сейчас действуют европейские политики. Они все абсолютно идеологизированы и знают, что говорить. Но как только он соскакивает вот с этого, так сказать, и вырывается из-под этого колпака, так сказать, все, некоторые из них начинают говорить правду. Вот и все, Меркель назвала вещи своими именами, чего не могла себе позволить, так сказать, там пару лет назад. Только и всего.
Павел Петрович, Организация американских государств на ассамблее, 52-й по счету, выпустила резолюцию, осуждающую боевые действия России на Украине. Не поддержали 9 государств или около трети стран, входящих в организацию. Наиболее крупные, между прочим, на континенте Бразилия, Аргентина, Мексика, ну вот и Боливия, например, к ним примыкает. Как считаете, вот с чем связано?
Ну, я бы сказал, вообще-то к Боливии, наоборот, примкнули крупные державы, потому что Боливия никогда, в общем-то, не скрывала.
Это я по размеру, Павел Петрович, я только исключительно по размеру.
Конечно, конечно. Не, я понимаю. Ну, здесь, в общем, действительно, ну, это не сенсация, конечно, да, то есть это, они уже не первый раз, так сказать, там, мексиканцы высказывались. Мексиканцы меня удивляют больше всего, потому что это люди, которые, ну, в смысле, я имею в виду политики, которые наиболее аффилированы с Америкой, но тем не менее, они сейчас тоже дистанцируются от Америки. Мне кажется, что сегодня из-за спецоперации на Украине мир выжидает. Ну, ведь не только, да, так сказать, вот так вот выступили таким единым антиамериканским фронтом южноамериканских государств, что само по себе примечательно, но еще и Ближний Восток в главе Саудовской Аравии. А это еще большая сенсация, да, согласитесь. То есть абсолютно мир перестает подчиняться гегемонии. То есть гегемону подчиняются только европейские страны. Я вот помню, не в полгода, может, назад, не помню, Сильвия Берлускони написал статью такую программную, после него этот тезис уже повторяли, а он, по-моему, был первым, который сказал, что мы, может быть, и изолировали Россию, но на самом деле изолирован Запад. Это он просто вот произнес. Это тоже бывший, конечно, политик такой, так сказать, относительно, но тем не менее...
Ну, вернулся в правящую коалицию, насколько я понимаю,
да,
в Италии.
Да, да. Ну, тем не менее...
Вот был как раз момент, вот, когда он был экс-премьером и успел сказать кусочек правды, сейчас, видимо, опять будет по бумажкам считать.
Конечно, сейчас нет. Если его партия, так сказать, станет такой авторитетной, так сказать, да, конечно, ему опять заткнут рот. Ну, хотя Берлускони, конечно, это особая статья, поэтому не исключено, что... на него там каких-то компроматов-то, ну, он весь в компроматах да. Стоит, поэтому чего-то лишнего.
Павел Петрович, обратно к американским государствам возвращаемся. Можно ли говорить, что вот эти вот страны, треть стран, это, ну, скажем так, те, кто поддерживает Россию?
Ну, я бы, в общем, интерпретировал именно так, потому что сегодня даже не прямое, а косвенное неподчинение гегемону, это уже говорит о его ослаблении. Это уже говорит о том, что они так сказать, не исключают, что Россия-то победит в этом конфликте. То есть они, ну, даже я бы сказал, они в этом убеждены, иначе бы они себе не позволяли таких такое своеволие. Поэтому я думаю, что да, мир вот сейчас он настолько поляризируется, ну, имеется в виду, центр власти, так сказать, утекает в какие-то другие места, так сказать, и даже, знаете, вот я бы не сказал, часто говорят о Китае, но Китай все-таки это экономика. Тут вопросов даже нет. А гегемон это не только экономика, гегемон это прежде всего мускулы. Вот у России мускулы есть, у нас экономика беда, а вот что касается решимости в отстаивании суверенитета, в отстаивании своей позиции, никто не сомневается. И вот поэтому именно так сейчас стали посматривать в сторону, всегда посматривали в сторону России, а теперь, видите, уже какие-то жесты. Вот американцы, иначе вот этот, например, этот самый ОПЕК плюс, решение ОПЕК плюс, они иначе как поддержку России это не интерпретируют, это абсолютно правильно.
Да, да, действительно. Есть... Павел Петрович, есть еще одна любопытная деталь вот в этом самом, в этой резолюции. Там есть строчка, что нужно вернуться на путь диалога и дипломатии. И как раз недавно Владимир Путин говорил о том, что готовы садиться за стол переговоров. А вот с другой стороны как-то сигналов соответствующих нет. Тут как-то когнитивный диссонанс возникает. В резолюции есть, так давайте заниматься диалогом и дипломатией.
Ну, понимаете, у меня когнитивного диссонанса не возникает по той простой причине, что мы все время говорим о том, что мы боремся за собственную безопасность, за собственный суверенитет, а мы забываем о том, что американцы борются за гегемонию, а для них это практически смерти подобно. То есть они тоже решительно очень настроены. Другое дело, что мы-то с открытым забралом выступаем, а они прикрываются там, всякой ерундой, так сказать, как будто бы они там за демократию, я не помню, там за что они борются обычно, за права человека и так далее. То есть они не решаются бороться за собственную гегемонию с открытым забралом. Они все-таки используют прокси-силы какие-то, прокси-войска там украинские, отрицают причастность там к терактам украинским и так далее. То есть они не могут решиться на драку, собственно, не на жизнь, а на смерть за собственную гегемонию, честно. Вот поэтому у меня остается надежда, что они все-таки рано или поздно отстанут от Украины и отстанут, соответственно, от нас. Но в противном случае все это дойдет до того, о чем мы с вами в самом начале говорили, так сказать, о чем заявил Байден. Вот в чем беда. Поэтому у меня, честно говоря, все-таки оптимизм, особенно вот после этого байденовского признания, мне кажется, что это как бы шажок к тому, чтобы отступить.
Ага, любопытно. Что касается вот на путь диалога и дипломатии, вот президент Турции Эрдоган, выступая на, кстати, новом, на пресс-конференции по программе Европейского политического сообщества, новое объединение европейское, заявил, что считает себя вот единственным лидером, который может говорить как с Зеленским, так и с российским президентом. Вот, Павел Петрович, как оцениваете вообще вот эту переговорную позицию Эрдогана? Наиболее сильная – это тот человек, который сможет стать конферансье за столом переговорным?
Ну, знаете, я бы так сказал, я к Эрдогану отношусь серьезно, так сказать, это очень серьезный политик, да, то, чем он занимается, с моей точки зрения, это исключительно, ну, я имею в виду вот эту миротворческую, посредническую какую-то функцию, которую он пытается выполнить, это исключительно для внутреннего употребления, у него там проблемы, так сказать, политические, вот, это, так сказать, его такая вот международная лепта в международные какие-то отношения. На самом деле, конечно, он не единственный. Я напомню, что Макрон тоже имеет такую возможность, да, так сказать, другое дело, что он не так активен. Эрдоган очень активен и заметен, и он добивается результата, да, то есть там продуктовая сделка, там обмен пленными, то есть он постоянно где-то находится вот в инфополе, и мы о нем все время слышим. Макрона мы слышим только вот после того, как он в очередной раз, дозвонится до Владимира Путина. С моей точки зрения, у Эрдогана действительно больше шансов, потому что он старается дистанцироваться от обеих, так сказать, конфликтующих сторон. Но другое дело, что бессмысленно вести переговоры с Зеленским, потому что мы все знаем, что он марионетка. Я думаю, что и Зеленский, в общем, догадывается, что он марионетка. Ну, а Эрдоган то уж знает точно. Эрдогану, по идее, да как и любому другому, кто захотел бы стать миротворцем, нужно вести, пытаться устроить переговоры Путина с Байденом, с моей точки зрения. С Зеленским говорить, конечно, никто не будет.
Кстати, не исключено, что на полях G20 возможна встреча между президентами России и США. А что касается Эрдогана, то сегодня Владимир Путин же переговорил с президентом Турции по телефону. Там каких-то подробностей пока я не видел. Но наверняка обсуждали мирное урегулирование. Как считаете, что было темой?
Ну, им есть что обсудить, на самом деле. И Украина, конечно, она сегодня она на первом месте. Но вполне возможно, что они обсуждали там детали, допустим, визита Путина по поводу открытия АЭСа Кую. Ну, к примеру, да, так сказать. Потому что это тогда вот там бы прозвучало много заявлений. Но, тем не менее, контакты между двумя лидерами, они регулярные. Это я, например, только приветствую. Это страна, это, знаете, страна, с которой мы воевали всю жизнь, и вдруг мы демонстрируем, что воевавшие прежде страны могут выстраивать прагматичные отношения, и в том числе вот и по экономике очень много, и по тем самым по картам, ну, не мир там, а не другое что-то.
Трой, да.
Да, не в этом дело, так сказать. Дело в том, что идет постоянный какой-то диалог, они что-то уточняют, друг к другу приезжают. Путин реже, конечно, приезжает, чаще Эрдоган, но тем не менее. Это все-таки, с моей точки зрения, вполне такой вот, знаете, прообраз будущих отношений. Неважно, какая у вас страна, неважно, там у вас шариат, как в Иране, допустим, да, или там кастовая система, как в Индии. Страны могут взаимодействовать, разговаривать друг с другом, добиваться замечательных целей. Трудно сказать, о чем они говорили, потому что тем для обсуждения у них очень много. Но Украина, конечно, в приоритете сегодня.
Ну вот что сообщается. В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российско-турецких отношений, а также ситуация на Украине. Ну, то, про что мы с вами, как раз, Павел Петрович, и поговорили. Любопытно, еще одна тема есть, несколько минут у нас остается. Премьер-министр Молдавии считает, что стране нужно выделять больше средств на оборону. Поясняет, что вроде как Молдавия нейтральная сторона, и поэтому не защищена особенно, потому что не входит ни в какие военно-политические альянсы. Как думаете, вот этот призыв выделять средств больше на оборону, он вот, знаете, вот у меня когнитивный диссонанс, это слово нашей с вами беседы сегодня. Молдавия, которая постоянно просит отсрочек по газу, платежей я имею в виду, постоянно какие-то проблемы с бюджетом, просит там в Европе денег на покрытие этого бюджета. И тут выясняется, что, оказывается, на оборону нужно больше выделять, а не на социальную там поддержку. Митинги же там в стране проходят.
Да я вот как раз хотел сказать, что как будто бы специально Майя Санду, ну это не Майя Санду, неважно, так сказать, там премьер говорит о том, что называет новую тему митинга. Ну куда им уже, господи, ну какая оборона, при чем здесь там люди концы с концами не сводят, их там сейчас сносить будут, а они, так сказать, пытаются в этом общеевропейском тренде, так сказать, что-то такое выделять на дополнительные какие-то там две пушки. Ну это просто несерьезно. Несерьезная страна. Сейчас говорить о Молдавии, так сказать, у них там столько насущных проблем, которые бы неплохо им обсуждать. А вот с этими инициативами, мне кажется, им надо повременить лет так 50, может быть, 100.
Там любопытно, что вот спросили меня, а что вот оружие на границе какой-то, на молдавско-румынской границе обнаружилось оружие. И она ответила, что это, скорее всего, речь идет об учениях между Молдовой, Румынией и Великобританией. И вот так сижу и думаю, вот митинги проходят наиболее крупнейшие в стране, в столице, требуют отставки ее президента, и появляется какое-то оружие. Ну вот тут может по-разному ведь ситуация сложиться. Против кого это оружие? А для обороны ли оно? А против ли каких-то внешних сил? Есть вопросы?
Ну, конечно, есть вопрос. Ну, британцы, вы видите, они влезают везде сейчас. Они в Польше, они на Украине. Они пытаются использовать, как им кажется, что им вот дан такой исторический шанс, так сказать, да, расправиться с Россией, так сказать, продолжить, закончить большую игру, которую они начали там в 19 еще веке, и, так сказать, завершить вот это вот британско-российское противостояние. Ничего не получится. Что касается Молдавии, это абсолютно зависимая страна. По разным причинам она не хочет зависеть от России. Хотя она полностью зависит от России. Никакая Британия не купит ни литра молдавского вина, так сказать, или там какие-то другие страны, или их там замечательных яблок и слив. Покупаем только мы. Вообще, в принципе, полностью, страна полностью зависимая от России, проводит антироссийскую политику.
Да, это нонсенс. Павел Петрович, спасибо вам большое за ваше мнение. Павел Шипилин, политический аналитик в эфире «Радио Спутник».